Евангелие от Марка. Что легче, сказать ли расслабленному, прощаются тебе грехи, или сказать, встань, возьми свою постель и ходи?
Этот вопрос касается, пожалуй, жизни каждого человека и должен бы вызывать соответствующее беспокойство. Действительно, общерелигиозные убеждения и убеждения ветхозаветной религии было таково, что все несчастья, которые возникают в жизни человека, они вызваны теми или иными грехами. Эта мысль является одной из таких главенствующих, кажется, почти или, можно сказать, во всех религиях. Так вот, Господь повторил ее, что легче сказать. И потом, как мы знаем, Он сказал этому расслабленному, тебе говорю, встань. Так вот, действительно, здесь указывается на какую-то зависимость между грехом и состоянием и человеческого организма, и его жизнью. Кстати, у одного из святых православной церкви, у Марка Подвижника, можно встретить такие слова, что тот, кто присытился сверх меры телесными удовольствиями, тот обязательно окажется подверженным сторичным страданиям. Он говорит о каких-то сверхмеры удовольствиях. Конечно, сверхмеры, поскольку для голодного вкушения пищи это совершенно нормальное явление. Так же, как, кстати, для москвича очень, наверное, приятно бывает выехать из Москвы, да, куда-нибудь на лоно природы. Вот. А присытившийся, как он говорит, сверх меры этими удовольствиями, затем получит сторичное болезнование. Эта связь есть. Но христианство здесь ввело некий элемент, который является также чрезвычайно важным. Когда Христос однажды сказал, трудно богатым войти в Царство Небесное, то ученики, как вы помните, наверное, изумились, кто же тогда может спастись. А Христос ответил, он не стал объяснять, потому что многие ученики действительно не могли тогда понять, не стал, но ответил, невозможное для человека, возможно для Бога, но указал на что. И это очень важно, что мы часто ведь не замечаем этой прямой связи между откровенно греховной жизнью какого-то человека и его земным благополучием. Здесь существуют другие законы, законы духовного порядка, которые действуют не прямолинейно, но остается в силе именно этот закон, что греховная жизнь в конечном счете обязательно наказывает человека. Потому что что такое грех? Грех – это рана, которую человек себе наносит. А когда есть рана, то надо и понимать, что из этого получится. Причем раны могут быть разного порядка. Одни – внешние, очевидные, другие – раны. Например, человек курит или пьет, или наркоманит, простите меня, вот так. Сразу это незаметно, но потом приводит к самым трагическим последствиям. Так вот, здесь это очень важно каждому человеку помнить, что не Бог, кстати, тут наказывает человека, а эти вторичные болезнования или страдания, о которых говорит Марк Подвижник, они являются естественным следствием того, что человек нарушает нормы своей духовной и телесной жизни, наносит себе раны, и отсюда проистекают самого разного порядка страдания. Вот, мне кажется, вот это основная мысль, которая присутствует здесь.
Следующий вопрос. Евангелие от Марка, глава 2, стихи 16 и 17. «Книжники и фарисеи, увидев, что он ест с мытарями и грешниками, говорили ученикам его, как это он ест и пьет с мытарями и грешниками? Услышав сие, Иисус говорит им, нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешных к покаянию». Как понять эти стихи?
Да, этот текст Евангелия имеет очень большое значение для нашей духовной жизни вообще, я бы сказал, каждого человека. Все мы думаем, что Господь заботится о праведниках. На самом деле, оказывается, Господь одинаково любит как праведников, так и грешников, как самых великих святых, так и самых преступных и греховных людей нашего мира. Бог есть любовь, и как солнце в другом месте, он говорит, или как дождь дождит на праведный и неправедный, так и любовь Божия, оказывается, она направлена на всех, без изъятия. А вот здесь мысль такая, когда Господь подчеркивает, что пришел призвать не праведников, а грешников. Не потому, что праведники уже в раю. Речь идет совсем о другом. Нет праведного ни единого. Все греховны. Все недостойны Бога. Все несовершенны. О чем говорит великий опыт даже наших святых. Посмотрите, Макарий Великий говорит, что «Боже, очисти мя грешного, яко так, как никогда же сотворил благое пред Тобою». Никогда. Так что здесь речь еще о чем идет, здесь какой подтекст. Те, кто мнят себя праведниками, следовательно, кому уже не нужен Спаситель, а тех, что с теми поделаешь. Но еще есть люди, которые сознают свои грехи, видят, что они не таковы, какими должны быть. И вот эти люди, в сердцах, точнее сказать, этих людей, Господний призыв может найти отклик. И посмотрите, как во время проповеди Христа, кто его принимал, проповедь? Те люди, простые, которые сознавали свои грехи, и напротив, кто отверг его? Мнимые праведники. Фарисеи, фарисеи – это типа монашества, да, книжники, то есть те, которые великолепно знали Священное Писание, и закон, и пророков, то есть это типа богословов, да, священники, архиереи, то есть все те, которые считали, что они в силу, занимая его положение, и в силу того, что они знают, они уже праведники, и их спасать нечего. Действительно, таковых Бог уже не может призвать, ибо они не услышат его призыва. Поэтому вот эти слова Евангелия, они научают очень важному положению. Нужно следить за собой. И если вдруг появляется мысль о своей какой-то праведности, первый признак – отвержение, уже отвращение от Бога и невозможности связи с Богом. Поэтому все святые православные церкви говорили, например, что покаяние – это есть то состояние, которое не должно иметь конца, пока человек живет на земле. Вот эти слова замечательно. Пришел призвать неправедников этих. Ирония. Какая здесь ирония? То есть лжеправедников, а грешников к покаянию. Они могут только отозваться на зов Господень, действительно раскаяться и действительно быть принятыми Богом.
Следующий вопрос также от апостола Марка, 2 глава, 19 стих. «Могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Доколе с ними жених, не могут поститься». Тут о чем идет речь?
Да, это действительно интересное место. И вы помните, в связи с чем оно связано, когда фарисеи обвинили учеников, что они там не соблюдают тех постов, которые соблюдали, например, они, установленные законом. Ну, нарушили в данный момент. И вот интересные слова это Христа Спасителя. «Пока с ними жених не будут поститься». Что это означает? В данном случае речь идет о такой ситуации. Вы знаете, с ними был сам законодатель, сам творец, если хотите, и законов духовных, и законов внешней церковной жизни. Так вот, и он этим самым показал, что, что вот эти внешние законы, или, я бы сказал, церковные установления, установления в данном случае ветхозаветной религии, они носят относительный характер, а не безусловный. Безусловный характер носит только воля Божия, в данном случае выразителем которой и был Христос. Поэтому он здесь, он видит, и он знает, сам он, и знает, в какой степени нужно им делать то или другое. Пока с ними жених, он есть жених. Но некоторые делают отсюда вывод интересный, что, что поскольку мы теперь христиане, и с нами Христос, то зачем нам поститься? А дело-то вот какого рода, что с учениками-то Христос был, а с нами он есть или нет? И с ними он был не только телом, но посмотрите, как они с ним всюду были, то есть они горели, вот быть с ним, чувствовали духовное общение, прилепились к нему, не отступали от него, были с ним. А мы, да, нам нужен Христос? Интересно, кому нужен Христос? Нам нужен не Христос. Нам не этот жених большинству нужен, а нужны только земные блага. И вот поэтому, поскольку жених-то, к сожалению, великому, не с нами, точнее, мы не с ним, то отсюда церкви установлены, в частности, и посты, как необходимая помощь, не безусловный что-то, но как помощь в нашей духовной жизни, только благодаря которой мы можем вновь приблизиться ко Христу, к этому жениху и получить спасение. Еще один тут момент практический, чисто такой интересный. Вот бракосочетание происходит, например, в пятницу. Как быть? Постный день. Чему следовать? Если следовать строго букве закона, то пятница есть пятница. Постный день. Если следовать не букве закона, а понимать, что это единственное явление, единственное событие в жизни человека, самое торжественное, и, если хотите, самое важное в этом отношении, то разве можно в этот день налагать пост на этих людей, которые сорадуются этому жениху, этой невесте, сорадуются, если хотите, церковному таинству, которое совершено, и тому брачному пиру, который совершается. Разве это можно? Конечно, нельзя.
То есть, пока жених, правил, да?
В прямом даже смысле, жених, вот он сидит, и невеста, пока он с ними. Да, конечно. Здесь пост, конечно же, должен быть отменен. Угу. Ибо не буква прежде всего должна быть, а дух.
То есть есть исключение из правил?
Конечно, конечно. Как Христос в одном месте и прямо и говорит. Не человек для субботы, а суббота, то есть вот эти законоположения для человека. И поэтому довольно часто с точки зрения вот этих фарисеев и законников нарушал эту субботу. Как им казалось, что вот он нарушает. Как это в субботу можно? Ученики идут и в субботу растирают руками колосья и едят. Голодные, бедные были. Христос не только не осудил учеников, а оправдал их и обвинил вот тех обвинителей, которые осуждали учеников. Действительно, это великое правило. Не человек для субботы, то есть не человек должен подчиняться субботе, а суббота должна подчиняться человеку. Как подчиняться? С точки зрения заповедей Господних. Ибо любовь превыше всего.
Следующий отрывок, 3 глава, 28-29 стих. «Истинно говорю вам, будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления, какими бы ни хулили. Но кто будет хулить Духа Святаго, тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению». Но вот опять же, при каких условиях будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления? То есть это должно быть покаяние, либо как здесь прощается?
Да,
почему здесь, не прощается хулана Духа Святого?
Да, здесь в Евангелии от Марка только эти слова, а в другом Евангелии от Матфея, например, там сказано даже так, еще более сильно, и хула на сына человеческого даже простится. То есть что такое хула на сына человеческого?
Это спасителя.
Отсутствие веры в него, непризнание его спасителем, непризнание его, его Богом и так далее. Даже и это простится при каких-то условиях. При каких? И этим условием является вот это отношение к Духу Святому. Есть какая-то хула на Духа Святого. Что же это такое? У святых отцов дается довольно точная характеристика этого греха. Вот, например, святитель Феофан даже писал, я выписал даже специально, в том состоит хула на Духа Святого, когда кто делает неправое в то самое время, когда ум и совесть притят ему и не велят того делать. И приводит, в частности, слова пророка Исаии, который очень, очень сильно говорит, очень: «Горе тем, которые зло называют добром, и добро злом. Тьму почитают светом, и свет тьмою. Горькое почитают сладким, и сладкое горьким». О чем идет, значит, речь? Хула на Духа Святого, значит, в чем состоит-то? Человек видит добро, а называет это злом. И, наоборот,
то
оправдывает зло.
Да?
Да. То есть святые отцы говорят так, что хула на Духа Святого – это сознательное противление той истине, которую человек видит. И именно потому, что эта истина противится ей. Ну, вспомним случай, когда Христос воскресил мертвого Лазаря, четырехдневного, смердящего. Как отреагировал Синедрион, первосвященники, архиереи, книжники? Убить и Лазаря. То есть уже совершенно теперь было ясно, кто такой Христос. Случай беспрецедентный. Ничем не объяснить, никакой ни магии, ничем угодно. То есть поняли, что это и есть Мессия, это и есть истина. И убить не только самого Христа, но даже и Лазаря, как свидетеля этого чуда. Вот это и есть хула на Духа Святого. Почему не проститься? По той простой причине. Говорят святые отцы так. Нет греха непростительного. Есть грех нераскаянный. И когда человек сознательно противится этому и борется, то он и совершает вот эту хулу. Он уже не может раскаяться. Он не раскаивается, он прям противится, а не только раскаивается. Вот, так, вот, вот что есть хула на Духа Святого. Угу. Это очень опасное явление.
Опять же, вот, при каких условиях грехи могут быть прощены? Всем они прощаются или как?
Ну
или
вот условия? Святые отцы сказали, что нет греха непростительного. Есть грех, непростительный грех только нераскаянный. Поэтому они этим самым указывают, что любой грех может быть прощен. Петр отрекся от Христа.
Но при покаянии.
Но потом всю жизнь плакал и каялся. И множество других, мы видим в житиях святых, сколько действительно было святых, которые вели до этого безобразный образ жизни. Возьмите Марию Египетскую, Боже мой, посмотрите, и это же чудо святости, которое мы видим в результате ее удивительного покаяния.
Угу. Следующий вопрос. Как понимать слова о разной почве в притче о сеятеле?
Ну, там же, вспомним немножко, вышел сеятель, помните, там одно упало при дороге, другое в тернии, третье на каменистой почве, и только одно из них упало на добрую почву. Здесь, кстати, обращаю внимание, какой язык интересный у древних был, приточный, то есть иносказательный. Вот не прямо что-то говорится, а в таких образах, которые легче запоминаются и могут глубже быть даже поняты. Действительно. О чем идет речь? Почва – это что такое? Это ум и сердце человека. А действительно, мы знаем, один человек услышит и просто вцепится, прилепится, начинает что, как? Весь горит узнать. Другому, как стенки горох. Никакого абсолютно внимания к этому. Никакого просто. Одни люди интересуются смыслом жизни. Зачем я живу? Для чего это нужно? Какой смысл моей жизни, если каждый вот из нас, не знаю, в любой момент можем уже умереть? А другие, одни интересуются для других, и вопроса самого не существует. Так вот, почва, под почвой в данном случае, разумеется, степень, я бы сказал, восприятия каждым человеком вот христианство в первую очередь, Христово учение, но я бы сказал даже отношение к совести, отношение к разуму, интерес человека, или даже, я бы сказал, интерес это слишком даже слабо, это просто буквально страдание человека от того, зачем же я живу. И когда он услышит, что христианство говорит не то, что ты пожил, умер, и все, и конец, а говорит, что нет, есть, оказывается, вечность, и не только вечность, а есть даже всеобщее воскресение. Оказывается, вечность будет не только для души, но и для тела, для всего человека. Представьте себе, какая радость надежды охватывает такого человека. И тогда он действительно изменяет свою жизнь для того, чтобы получить это. Так что почвой является в данном случае ум и сердце человеческое.
Угу. У нас есть звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос.
Здравствуйте. Вот у меня такой вопрос, я бы хотел спросить. Если у Иисуса Христа первый ученик был Андрей Первозванный, то почему вот от него нет Евангелия? Спасибо.
Не только от него нет Евангелия. И от Петра нет Евангелия. И от Павла нет Евангелия. От многих нет Евангелия. Но от кого-то сохранились зато послания, то есть письма. Другие не писали по причинам разного порядка. Не каждый же пишет. Не обязательно каждый должен писать. Потом надо учитывать и особенности даже человеческих природных данных. Есть люди, у которых вот эта творческая жилка, я бы сказал, писательская жилка, она прямо вот звучит. У других она отсутствует. Кому-то легко писать, кому-то очень трудно. Кто-то много пишет, кто-то мало. Так что и здесь. Андрей Первозванный, видимо, был не из тех людей, которые считал возможным, во-первых, написать, во-вторых, может быть, и не было таких причин, чтобы он кому-то написал Евангелие. Тем более, зная, что уже другие, уже Евангелие есть, кто-то уже написал, да, и знал, что его старший брат Петр уже писал какие-то письма уже христианам, в которых излагал суть учения Христова.
Следующий вопрос по притче о горчичном зерне, которое сеется в землю и меньше всех, но когда оно разрастается, становится больше всех злаков, и что птицы могут укрываться под тенью горчичного дерева. Но вот при каких условиях все же разрастается вот это горчичное зерно, скажем так, в нас, вот это Царство Небесное?
Ну, видите, здесь можно говорить о нескольких вариантах, но, по крайней мере, один из них, который, может быть, наиболее непосредственно относится к этим словам, заключается вот в чем. Под зерном горчичным в данном случае, разумеется, то семя, то есть Слово Божие, которое слышит человек и принимает его. Если он его принимает и начинает вести соответствующую жизнь, то постепенно эта жизнь меняет состояние его души. Причем процесс этот происходит незаметно. Он не виден, он не выражается каким-то ярких внешних формах. Но этот процесс идет. Идет, и мы видим, каких вершин подчас он достигает в тех людях, которые действительно стали на путь христианской жизни. И другой есть смысл. Может быть, даже для многих будет более интересным. Именно. Хочется обратить внимание, что происходит в таинстве крещения. Оказывается, очень интересно. Преподобный Симеон Новый Богослов, например, писал даже так. Уверовавший в Сына Божия кается во всех грехах своих. И тогда Бог Слово входит в крещенного, как в утробу Преснодевы, и пребывает в нем, как семя. Об этом же, кстати, писал целый ряд святых отцов. Вот. Например, писал Игнатий Брянчанин, например, прямо писал так. Святой Исаак Сирин, Марк Подвижник, святые Ксанфопулы, кстати, наш Тихон Задонский, да, ну и он сам, и он пишет, согласно с прочими отцами, научает, что Христос насаждается в сердца наши таинством святого крещения, как семя в землю. Дар этот, пишет он, сам собою совершен, но мы его или развиваем, или заглушаем, судя по тому, какое проводим жительство. Вот здесь уже прямой непосредственный смысл. Оказывается, в крещении мы получаем семя. Кого? Самого Христа. Семечко, не дерево и не плоды его, как это иногда мы говорим, крещенный, не крещенный. Может, крещенный. Но знаете ли, когда открыли пирамиды египетские, то что нашли там? Нашли, в частности, там и зерна пшеницы, которые как были, так и остались, не проросли и не дали никакого плода. Так вот, в таинстве крещения, оказывается, дается это семя только. Семя, но не древо. Не древо. Но если человек прилагает усилия и, сказали бы, внешне обрабатывает почву, поливает это семя, выпалывает сорняки, то есть что значит? То есть он трудится, борется со страстями, понуждает себя к доброй жизни, понуждает к исполнению заповедей Христовых, так? Тогда это семя начинает вырастать. И как написано там, вырастает в древо, в котором даже, в ветвях которого даже птицы небесные делают себе гнезда. Вот, оказывается, какое отношение. Кстати, это очень важно, вот о крещении так понимать. Потому что многие, смотри, крестился, все. Да ничего, это только семечко. Покушать семечко от яблони. Сравните, семечко или яблоко. Сыт будешь от семечка? Нет. Вот, оказывается, что в крещении дается. Это надо же понимать. И если оно, это семя, затем не получает необходимых условий в человеческой душе, в человеческом сердце, то оно так и остается бесплодным. То, что в другом случае Христос сказал в притче о том, таланте, который человек зарыл в землю. А здесь великое, оказывается, таинство, дающее нам возможность получить древо и плоды.
Знаете, Алексей Ильич, можно тебе всю жизнь ходить в храм, получив это семя при таинстве крещения, но семя так оно и останется.
И оно так останется бесплодным.
Тогда как понять, что вот это семя разрослось?
Нет, так оно не разрастется. В том-то и дело. Оно, семя только тогда это вырастает, я же еще раз говорил, как в этой нашей жизни. Нужно поливать, удобрять, пропалывать. Так и здесь тоже. Если человек крещен, но не живет, не хочет жить по заповедям Христовым, не борется со своим ветхим человеком, со страстями.
Не может быть, он борется в меру. Может быть, он ходит там каждое воскресенье в храм, ставит свечку, подает записки, при этом зерно остается зерном.
Ой, какой интересный вопрос вы задали. Действительно, свечки я могу поставить, и в это время, пока ставлю свечки, тут обругаю другого кто-то, осуждаю направо-налево. Свечкой я не спасаюсь. Свечка не изменяет моей души. Нисколько не действует на мои страсти. Все эти церковные внешние установления только тогда имеют смысл и значение, когда они совершаются с чем? С покаянием, с молитвой, с понуждением себя жить по-христиански. В противном случае человек может и соблюдать посты, и ставить все свечки, и поминать, и подавать все поминовения, записки, и служить молебны, и панихиды, и чего только не делать. Но если он не борется со своими страстями, от этого не только нет никакого проку, а очень часто что происходит еще? Человек, который думает, что он здесь что-то делает, да, впадает в тщеславие, в гордыню, он, как вот приходится часто говорить, как святитель Феофан сказал, сам дрянь дрянью, а все твердит, я не такой, как прочие человецы. Вот в чем дело-то. Поэтому это очень, очень серьезный вопрос, который вы задали. Да, очень серьезный. Внешнее все это соблюдение церковных установлений, еще раз говорю, всех церковных установлений, да, ничего не даст человеку, если он не исполняет заповеди. Церковное установление полегче. И посты соблюдать, и в церковь ходить, и записки подавать, и свечки ставить. Это легко. А победить свою зависть? Ну-ка. А тщеславие? Ну да. Вот оно где, духовная жизнь-то. А это внешнее что? Оно не касается души человека. Оно имеет значение только тогда, только в том смысле, если оно помогает исполнению заповедей. Если не помогает, то это ужасная вещь. Кстати, есть такое высказывание у святых отцов, который говорит, телесный подвиг без понуждения себя к духовному, то есть к борьбе со страстями, более вреден, нежели полезен, потому что с необыкновенной силой взращивает тщеславие и гордыню, и самомнение у человека. Я хожу в церковь, я исповедую, причащаюсь, подаю записки, и простые, и на проскомедию. И так далее. А кругом, кстати, по плодам и можно видеть. Да, человек, который ведет правильную жизнь, он с любовью относится к каждому человеку, независимо от того, кто он и что он. А вот эти лжеправедники часто, они всех ненавидят, кроме самого себя. Потому что одни они святые, больше никто. –